Дорогие братья и сестры, друзья, сердечно всех вас приветствую в это воскресное утро. Бог по милости своей дает нам возможность иметь вот такие вот собрания. В эти дни я вспоминал историю, которую я читал в детстве, о каком-то эмире, который забыл вкус халвы. И вот он долго искал лечение, каким же образом можно вернуть память о вкусе халвы, и ему был дан следующий совет. Его связали, лишили возможности есть халву, и просто-напросто вот над ним подвесили халву на веревочке до тех пор, пока он не вспомнил вкус этой халвы. Вот обстоятельства, в которых мы оказались, в общем-то, мы к ним не готовились, мы не ожидали их, но так получилось, что мы лишились возможности собираться все вместе. И я думаю, что Господь в жизни верующих людей допустил это не просто так. Ведь не секрет, что многие верующие люди потеряли ценность и значимость собрания. Если говорить о воскресном утреннем собрании, то они у нас многочисленны, и даже не хватает мест в здании Дома молитвы. Но обратите внимание на собрания, которые проходят по воскресеньям вечером. Зал не наполняется даже наполовину. А если говорить о пятничных собраниях, то очень мало людей приходит на служение. Братья и сестры, так бывает, что то, что мы имеем, мы порой не ценим. Но когда теряем, мы плачем о том, что мы лишились каких-то возможностей. Вот время, в котором мы оказались, вот эти обстоятельства, они просто-напросто ставят нас в такое положение, чтобы мы еще раз оценили свою духовную жизнь, чтобы мы еще раз могли пересмотреть систему своих приоритетов. И я совершенно убежден, что у верующего человека все то, что касается Бога, должно быть на первом месте, в том числе наши богослужебные собрания. Это время пройдет. И хотелось бы, чтобы вот когда этот период времени закончится, чтобы стало заметно по нашим собраниям, что верующие дорожат и ценят те служения, которые мы имеем. Но я сегодня хотел бы говорить не об этом. Я хотел бы говорить на другую тему. У нас начался карантин во многом. А вот в Китае, во многих городах, карантин уже закончился. И карантин – это то время, когда мы вынужденно, во многом вынужденно, остаемся дома, в своих семьях. И вот в Китае, в тех городах, в которых карантин закончился, обратили внимание на очень интересную деталь. После завершения карантина очень сильно, рекордно возросло количество заявлений на развод. Повторю, после того, как завершился карантин, возросло, рекордно возросло количество заявлений, поданных на развод. Что случилось? Люди оказались в ситуации, когда они были вынуждены оставаться вместе. И в привычном режиме жизни, когда люди утром просыпались, разъезжались по работам в разные места, вечером опять возвращались домой, может быть, какие-то короткие фразы, которыми они могли переброситься, дежурные фразы, возможно, совместный ужин. А после этого телевизор, кто-то садился за компьютер, потом шли спать. И вот такой режим жизни изо дня в день, из месяца в месяц, люди могли оставаться вместе. Но вот они оказались в таком положении, когда вот этот привычный режим жизни был нарушен. Люди с утра до вечера остаются в доме, им нужно о чем-то говорить, им нужно чем-то заниматься. И вот эта ситуация, этот карантин, как лакмусовая бумажка, показал, что, в общем-то, у многих фактически как таковой семьи не было. Они не могут оставаться вместе надолго. Им нужно брать перерывы друг от друга, а когда этих перерывов нет, семья развалилась, как карточный домик. В общем-то, ситуация эта известная и не новая. Многие пожилые люди после того, как из их дома уходят повзрослевшие дети, когда они остаются вдвоем, муж и жена, они вдруг выясняют, что, в общем-то, их ничего друг с другом не связывает. Они, оставаясь в одном доме, разъезжаются в разные комнаты и, в общем-то, доживают таким образом жизнь чужими друг для друга людьми. И вот в контексте нашей жизни многие не разводятся только из страха огласки и публичного позора. Но, дорогие друзья, эта ситуация достаточно известная. И вот сейчас мы оказались в таком положении, что вполне возможно, мы будем вынуждены оставаться в наших домах, и у нас просто не будет возможности поехать на работу, жить нашей привычной жизнью, и мы на протяжении, может быть, недели, а может быть, нескольких недель будем должны быть дома вместе. Дорогие друзья, я хотел бы, чтобы вот это время мы могли бы с большой пользой использовать для себя и для своих семей. И сегодня я хотел бы обратиться к одной семейной паре, о которой нам повествует Новый Завет. Это абсолютно уникальная семья, и я хотел бы, чтобы мы, обратившись к их жизни, могли извлечь для себя некоторые уроки. Это семья Акилы и Прескилы. Имена для нас несколько необычны. Акила – это муж, а Прескила – это жена. И сейчас мы прочитаем некоторые тексты Священного Писания, которые рассказывают нам об этой семейной паре. Но я хотел бы предвозвестить или предвосхитить вопрос, который у некоторых уже возник. А в чем эта семья настолько удивительна? А она удивительна хотя бы в том, что их имена, там, где идет речь о них, всегда упоминаются вместе. Нет ни одного текста в Новом Завете, где бы речь шла отдельно об Акиле или отдельно о Прескиле. Всегда, когда о них нам повествует Новый Завет, эти два имени идут всегда вместе. Ответьте сами себе на следующий вопрос. Есть ли в вашем окружении какая-то семья, говоря о которой вы бы всегда говорили о муже и жене вместе? Я лично в своей жизни таковых семей и таковых примеров не встречал. Но вот то, что я уже сказал, наверное, говорит нам о том, что Акила и Прескила в своей жизни смогли достичь какого-то, ну, воплотить эталон неразлучности мужа и жены. И согласитесь, что любой муж и жена хотели бы стать друг для друга вот самыми главными людьми. Мы хотели бы, чтобы нас друг к другу тянуло. Мы хотели бы, чтобы нам друг с другом было хорошо. Мы хотели бы, чтобы друг для друга, муж для жены, а жена для мужа, мы бы стали самыми близкими друзьями. К сожалению, немногие этого достигли, и не у многих это получается. Но я хотел бы сказать, что это не повод отчаиваться. Мы еще на земле живых, и очень многое мы с Божьей помощью в нашей жизни можем изменить. И вот для того, чтобы мы могли стать ближе друг к другу, давайте мы обратимся к жизни этой семейной пары – Акилы и Прескилы. Прочитаем некоторые тексты из Нового Завета, и из этих текстов, из этих историй, из этих повествований извлечем для себя определенные уроки. И первый текст, который я предлагаю прочитать – находится в Деянии апостолов в 18 главе с 1 по 3 стихи. «После сего Павел, оставив Афины, пошел в Коринф, и, найдя некоторого иудеянина именем Акилу, родом понтянина, недавно пришедшего из Италии, и Прескилу, жену его, потому что Клавдий повелел всем иудеям удалиться из Рима, пришел к ним». И по одинаковости ремесла оставался у них и работал, ибо ремеслом их было делание палаток. Первый урок, на который я хотел бы обратить наше внимание, то, чему мы можем научиться у Акилы и Прескилы. Как проходила их жизнь? Вот здесь мы прочитали короткое свидетельство, что они занимались одним ремеслом – деланием палаток. Я представляю себе, что Акила и Прескила вместе просыпались, они вместе кушали, они вместе приступали к работе, они вместе проводили в этой работе весь день, затем они были вместе вечером, и, естественно, они вместе засыпали. Дорогие друзья, Акила и Прескила были всегда вместе. Смею вас заверить, что если бы сегодня некоторым семейным парам предложить быть всегда вместе, многие бы отказались. Ведь не секрет, что сегодня некоторые люди с радостью уезжают на работу из дома и не с радостью домой возвращаются. Дорогие друзья, это печальный факт, который сегодня не редкость. Людям трудно быть вместе. И вот то, что я рассказал о Китае, что, оказавшись вынужденно вместе, после того, как карантин закончился, многие семейные пары решили расстаться. Повторюсь, на сегодняшний день некоторым людям тяжело оставаться постоянно вместе. И вот здесь, в Америке, даже есть такие интересные традиции, когда некоторые семейные пары практикуют, что они на какое-то время расстаются друг с другом. Когда, допустим, жены, знакомые между собой, собираются вместе и делают какие-то общения без мужей. Это называется девичники. И наоборот, когда мужья собираются вместе и без своих жен делают, ну, это называется мальчишник или еще как-то называется, расстаются на время. Более того, я знаю такие примеры, когда мужья или жены собираются вместе без своих половинок, без мужей и жен. То есть собираются вместе жены и улетают в отпуск на неделю, на полторы, разлучаются на это время. И когда я лично вот некоторым задавал вопрос, а зачем вы это делаете? Знаете, какой ответ я получил? А мы делаем это для того, чтобы друг от друга отдохнуть. Мы надоели друг другу. А вот эта вот разлука, она позволит нам отдохнуть друг от друга, а потом мы вместе соединимся и вновь будем жить семейной жизнью. Друзья дорогие, в общем-то, такое положение дел, если мужу нужно отдыхать от жены, а жене нужно отдыхать от мужа. И они для этого, оставляя мужа или жену, отправляются с кем-то в отпуск на полторы недели, на две недели. Дорогие друзья, в общем-то, это уже абсолютно точный сигнал, что в этой семье случилась катастрофа. Это бедственное положение, если мужу и жене нужно друг от друга отдыхать. Обратите внимание, что по этому поводу говорит нам Слово Божие, Священное Писание. Первое послание к Коринфянам, 7 глава, 5 стих. «Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию на время для упражнения в посте и молитвы, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим». Речь здесь идет об интимных отношениях. Но я думаю, что вот этот принцип «не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию на короткое время для поста и молитвы» — это принцип, который применим абсолютно ко всем сферам нашей жизни. Бог, создавая семью, задумал так, чтобы мужчина и женщина, согласившись стать мужем и женой, были неразлучны, были всегда вместе. И вот Акила и Прескила в этом для нас очень яркий пример. Дорогие друзья, я хочу задать всем нам вопрос. А как у вас обстоят дела вот в том, чтобы быть всегда вместе? Хорошо ли вам вместе? Тянет ли вас друг к другу? Или, может быть, вы тоже практикуете что-то такое, когда вы расстаетесь для того, чтобы отдохнуть друг от друга? Ответьте, пожалуйста, на этот вопрос. Если вы не можете сказать, что мы постоянно вместе, нам хорошо друг с другом, есть над чем работать. Как изменить это положение? Особенно, может быть, кто-то задаст такой вопрос: ну а что делать, если нас друг к другу не тянет? Я вам скажу, что делать. Первое, что нужно сделать, это осознать, что это является грехом перед Богом. Если, дорогой муж, тебя не тянет к твоей жене, если, дорогая жена, тебя не тянет к твоему мужу, первое, что тебе нужно понять, это грех перед Богом. Большинство, по крайней мере, в нашей церкви, мы стояли перед Богом в день бракосочетания, и мы давали обещание перед небом и перед церковью, что мы не будем расставаться друг с другом. И если тебя сегодня не тянет к мужу или жене, первое, что нужно понять – это грех перед Богом. Второе, что нужно сделать, а нужно перед Богом покаяться в этом. Нужно просто найти время, может быть, ты будешь один, а может быть, это будет в присутствии твоей жены или мужа. Нужно склонить колени и сказать: «Господи, я виновен вот в этом вопросе перед тобой, прости меня». Это второе, что нужно сделать. Третье. Нужно находить точки соприкосновения. Если вас вот не тянет друг к другу, или, может быть, одна сторона прилагает усилия, чтобы, ну, все-таки быть вместе, не унывайте. Даже если инициатива происходит с одной стороны, не останавливайтесь, ищите этих точек соприкосновения. И написано так: «Стучите, и вам отворят». И тот, кто ищет, тот находит. Поэтому не опускайте руки. И четвертое. Нужно просить о Божьей помощи, чтобы вот Бог дал это единение сердцам. Это очень-очень важно. Итак, первый урок, который мы можем взять для себя из жизни Акилы и Прескилы: они были всегда вместе. И, в общем-то, вот этот идеал неразлучности, мы, как муж и жена, должны к этому идеалу стремиться. Давайте пойдем дальше. Второй урок, на который я хочу обратить внимание. Книга «Деяния апостолов», 18 глава. Я прочитаю с 18 по 21, а затем с 24 по 26 стихи. «Павел, пробыв еще довольно дней, простился с братьями и отплыл в Сирию, а с ним Акила и Прискила, остригши голову в Кенхреях по обету. Достигнув Ефеса, оставил их там, а сам пошел в синагогу и рассуждал с иудеями. Когда же они просили его побыть у них долее, он не согласился, а простился с ними, сказав: «Мне нужно непременно провести приближающийся праздник в Иерусалиме. К вам же возвращусь опять, если будет угодно Богу». И отправился из Ефеса. Акила же и Прискила остались в Ефесе. Из 24 стиха. Некто иудей именем Аполлос, родом из Александрии, муж красноречивый и сведущих в Писаниях, пришел в Ефес. Он был наставлен в начатках пути Господня и, горя духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоаннова. Он начал смело говорить в синагоге. Услышав его, Акила и Прискила приняли его и точнее объяснили ему путь Господень. Приняли и точнее объяснили путь Господень. Обратите внимание, похоже, что их познание в Слове Божьем было очень хорошим. Второй урок, на который я хочу, к которому привлечь наше внимание, похоже, что Акила и Прискила вместе изучали Священное Писание. Они обладали определенными познаниями в духовных вопросах. Хочу задать вопрос всем нам. Есть ли у нас время, когда мы вместе, муж и жена, исследуем Священное Писание? Есть ли у нас время, когда мы вместе молимся? Есть ли у нас время и желание вместе обсуждать духовные вопросы? Беседуем ли мы друг с другом о тех искушениях, которые приходят в нашу жизнь? Если вот все то, что я перечислил, есть в нашей жизни, слава Богу, это говорит об очень хорошем положении вещей в нашей семье. Но если всего этого нет, если мы вместе никогда не читаем, если мы никогда не говорим о духовных вопросах, если нам вообще, может быть, не о чем говорить друг с другом, если мы не молимся друг за друга, это очень плохо. У Акилы и Прискилы, похоже, вот по тому тексту, который мы прочитали, они имели совместную духовную практику, можно так сказать. Я хотел бы здесь сделать небольшую остановку и, может быть, немного нашего внимания уделить такому понятию, как семейный алтарь. Вообще, я совершенно убежден, что в жизни христианской семьи семейный алтарь должен быть. Это то время, когда вся семья собирается вместе, когда мы вместе молимся, когда мы вместе читаем из Священного Писания, может быть, еще из каких-то книг, когда мы вместе воспеваем имя Господа. Вот это называется семейным алтарем. И беда в той семье, где вот этот семейный алтарь никогда не был установлен, когда дети растут и не видят, не слышат вот этих совместных семейных молитв, нет этих семейных общений. Это плачевное положение дел. И вот особенно молодым семьям я всегда стараюсь сказать: старайтесь, приложите усилия, чтобы вот с самого начала, с первого дня вашей семейной жизни у вас был установлен этот семейный алтарь. И мое личное мнение, что это важно прежде всего для детей, которые в наших семьях рождаются. Ведь дети наши, они познают жизнь, они познают мир прежде всего через нас, через папы, мам, через своих родителей. И когда ребенок с детства видит, что папа и мама вместе молятся, вместе читают, вместе поют, я вам скажу, что это самое лучшее воспитание, которое ребенок может получить. И беда той семьи, семье, которая этого не практикует. Но вот тут я хотел бы несколько отделить семейный алтарь от общения между мужем и женой. Дорогие друзья, я вот совершенно уверен, что даже если в нашем доме есть семейный алтарь, важно, чтобы между мужем и женой были общения вдвоем, когда муж и жена вот вдвоем обращаются к Божьему Слову, когда они вдвоем рассуждают о каких-то духовных вопросах. Ведь мы не сможем о многом поговорить в присутствии наших детей. Когда они вдвоем вместе молятся, вот это чрезвычайно важно. Нужно сказать, что это далеко не всегда получается, это не так просто, но мы должны к этому стремиться. У меня был один знакомый, я, наверное, был даже еще не женат в то время, но мне было так приятно вот слышать свидетельство этого человека. У него много детей, я думаю, что не менее 10, и он рассказывал, что они с женой каждое утро вдвоем прочитывают одну или две главы из Священного Писания и вместе молятся. Друзья дорогие, это замечательный пример и это замечательное свидетельство, и мы должны к этому стремиться. Выделите в вашем графике время, когда у вас будет семейный алтарь, совместное семейное общение, и когда у вас будет время для общения, духовного общения между мужем и женой. Может быть, буквально еще несколько слов о детях. Вообще, читая историю об Акиле и Прескиле, лично у меня создается такое впечатление, что у них детей не было. Возможно, они были еще молодыми людьми, или, возможно, они были бездетными, но у меня лично создается такое впечатление, что в их семье детей не было. Священное Писание говорит, что дети – это награда от Господа, и общее понятие, что дети – это благословение. Но вот я заметил такую интересную деталь, что в отношениях между мужем и женой дети не всегда являются благословением. И порой дети становятся таким фактором, когда они нарушают отношения между мужем и женой. Когда, допустим, жена большую часть своего внимания переключает на детей и меньше внимания уделяет мужу. Или наоборот, это, наверное, реже, но все-таки тоже бывает, когда отец все свое внимание отдает детям и меньше внимания уделяет жене. Братья и сестры, это неправильно. Мы обязаны уделять достаточно внимания нашим детям, но для мужа и жены главные люди в жизни всегда с детьми или без детей должны быть муж и жена. Эти два человека должны оставаться самыми главными друг для друга на протяжении всей жизни. Подумайте вот о чем. Вы начали вашу жизнь вдвоем как семья, и вы будете заканчивать вашу жизнь вдвоем, как семья. Дети вам были даны, а есть семьи, кому дети и не даны. И дети в вашу жизнь пришли, и они из вашей жизни уйдут. Вот когда дети уйдут из вашей жизни, что вас будет связывать? Как я уже сказал, к великому сожалению, такое происходит. Дети уходят из дома, и два старых человека понимают, а их ничего друг с другом не связывает. Так вот, дорогие братья и сестры, дорогие друзья, станьте друг для друга главными людьми. Если вы до сих пор не стали ими, начните это сегодня, в каком бы возрасте вы ни были. Станьте друг для друга главными людьми. И очень большая помощь в этом – это совместная духовная практика, это совместное чтение Библии, это совместная молитва, это когда мы можем поделиться нашим искушением, это когда мы можем помолиться друг за друга, это когда мы друзья друг другу. Акила и Прескила, вот по тому тексту, который мы прочитали, они были такими друг для друга. Они были духовно близкими людьми. Они вместе исследовали Слово Божие, и они вместе могли наставить молодого проповедника. Это второй урок. А теперь давайте мы прочитаем еще один текст. Первое послание к Коринфянам, 16 глава, 19 стих. Первое послание к Коринфянам, 16 глава, 19 стих. «Приветствуют вас церкви Ассийские, приветствуют вас усердно в Господе Акила и Прескила с домашней их церковью». Еще одно удивительное свидетельство и еще один очень важный урок. Дом Акилы и Прескилы был открыт для верующих людей. Братья и сестры, события, вот о которых мы читаем, и эти люди, о которых мы сегодня говорим, были жителями первого века. И весь первый век был периодом в истории церкви, когда церковь находилась в гонениях. В то время не было еще красивых церковных зданий, не было домов молитвы. В то время были иудейские синагоги, и до определенного момента христиане могли в них собираться, но это продолжалось недолго. Но церковных зданий еще в то время не было. И вот верующие люди собирались по домам, верующие люди собирались где-то в пещерах, в катакомбах. Нередко верующие люди собирались на открытом воздухе для того, чтобы провести собрание. И вот были такие верующие люди, как Акила и Прескила, которые открывали двери своих домов для того, чтобы в их домах совершались собрания. И люди, нередко это было на постоянной основе, в определенные дни приходили в такие дома, и вот эти общения, они и назывались домашней церковью. То есть люди, которые собирались для совершения служения на дому. И апостол Павел, передавая привет в Коринф, он говорит: «Примите привет от Акилы и Прескилы и их домашней церкви». Братья и сестры, это очень важный фактор в том, чтобы Бог благословил семью, когда двери наших домов и наши сердца открыты для верующих людей, открыты для служения верующим людям. Я хочу задать вопрос всем нам. Открыты ли двери моего дома для верующих людей? Давайте мы зададим себе этот вопрос. И сегодня у большинства из нас прекрасные, большие дома. Но я заметил, что не все готовы открыть двери своего дома для того, чтобы просто принять гостей, когда они приезжают в нашу церковь. Немногие готовы открыть двери дома для того, чтобы у них прошла молодежная группа, и некоторые не хотят вот этого неудобства испытывать. К великому сожалению, не все готовы открыть двери своего дома для того, чтобы у них прошла малая группа общения, вот малое общение верующих людей. Акила и Прескила открывали двери своего дома, и я полагаю, на постоянной основе для того, чтобы у них проходило собрание. В их доме образовалось домашняя церковь. И Бог и через это благословлял эту семью. Итак, три урока, на которые я сегодня хотел обратить внимание. Семья – это когда муж и жена всегда вместе, и они не разлучаются. И к этому нужно стремиться. Семья – это когда муж и жена практикуют вместе духовные практики. Они исследуют вместе Библию, они вместе молятся, они делятся друг с другом своими переживаниями. Это семья. Семья – это когда муж и жена вместе служат Богу. И вот этому учит нас пример Акилы и Прескилы. Братья и сестры, сейчас мы больше будем дома. Давайте в это время мы уделим больше внимания друг другу. Давайте в это время, если у нас до сих пор нет семейного алтаря, учредим семейный алтарь и каждый вечер будем собираться для того, чтобы всей семьей помолиться к Богу и поразмышлять над Божьим Словом. Давайте в это время мы начнем, если у нас нету этого, практиковать муж с женой духовное общение. Вместе возьмем какую-то книгу и по одной главе с утра, не надо много времени на это тратить, но по одной главе мы прочитаем всю эту книгу и вместе, пусть в кратких молитвах, но в начале дня помолимся к Богу. Я совершенно уверен, что если мы будем это делать, то вот это время, когда, может быть, мы вынуждены будем оставаться в наших домах, станет для нас большим благословением. Итак, дорогие братья и сестры, благослови нас Бог, чтобы мы могли рассуждать об этих уроках и могли бы извлекать из них для себя пользу. Аминь. Давайте помолимся.
Капли сота, слушай и назидайся.